только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Андрей Вадимович Макаревич у нас в гостях. Андрей Вадимович, спасибо огромное, что пришли.
Пожалуйста.
Очень вам рады.
Спасибо, что позвали. Давай ты не будешь говорить «Андрей Вадимович», это ужасно.
Хорошо. Просто Андрей?
Конечно.
Окей. Андрей, мы вас позвали не просто так, вернее, мы готовы вас слушать всегда и везде, но в данный момент тема нашего эфира посвящена, как ни странно, школе, образованию или даже нет, скорее, некой ярмарке тщеславия, в которую постепенно превращается все наше общество, ну и в частности то, что связано со школой. Я для наших радиослушателей напомню, в чем была история. На неделе появился ваш пост в Facebook, где вы рассказывали о неком сборе на выпускной вашей дочери, и сбор был совершенно невероятный по размеру, и вы заявили, что не готовы его как выплачивать, отдавать.
Я считал, что мы уже эту историю проехали,
ага.
Поскольку в сегодняшнем обществе, по-моему, любая хорошая новость держится 3 дня.
Это много еще.
Да, а дальше возникает что-то следующее. Но действительно, никогда в жизни не стал бы я об этом вообще писать в Фейсбуке, если бы мне история не показалась несколько где-то выходящая за рамки здравого смысла, так скажем. Потому что, ну, каждый по-своему понимает правила приличия. Дело не в том, что даже там жалко денег каких-то, нет, а я пытался понять, это вот куда, это вот на что. Это, ну, есть много способов выкинуть огромные деньги в одночасье. В советское время ходила такая легенда, что 2 бильярдных человека, играющих, поспорили, сможет ли один из них за обедом потратить 4000 рублей. Это были бешеные деньги. Поспорили они на 10 тысяч. Это был автомобиль практически. И вот тот, кто поспорил, он сделал следующее. Он разыскал у коллекционеров какую-то страшно дорогую аквариумную рыбку. Величность вот такую, значит, купил ее за 4000 рублей, пожарил и съел. Чем выиграл спор? Но тут-то никто не спорит. Тут, ну, хорошо. В общем, я не думал, что такой ажиотаж поднимется вокруг этого дела. Оказывается, в общем, далеко не частный случай у нас.
Да.
И всех это как-то задевает. Хотя странное дело, еще раз повторяю, тут школа обиделась немножко. Это не инициатива школы. Это инициатива родительского комитета, вот, который, видимо, решил показать, что мы не лыком шитые. Ну, мне кажется, другим способом это надо показывать просто. Вот и все.
А как вам кажется, ну, я понимаю, что сейчас время, когда, ну, демонстрировать некий материальный достаток является, ну, если не правилом хорошего тона, то во всяком случае такой вот, ну, чем-то правильно.
Во всем мире считалось и считается это правилом дурного тона. Вот хотелось бы, чтобы мы это у остального человечества переняли как такую хорошую привычку.
Но ведь это же не... Ну, понятно, что это, наверное... Это же... Это дети же этого хотят, я думаю. Да,
не
им хочется
думаю.
Выглядеть богато, красиво,
нет,
ярко.
Дети... Слушайте, дети получают свое представление о мире от родителей. Вот. Так что здесь детей винить не в чем. Значит, их так научили.
Простите, я как родитель выпускника прошлого года задам вопрос. Ясно, что люди разные, да, даже когда мы собирали не такую безумную сумму, значительно более скромную, но многие сказали, ребят, это очень много, это мы просто физически не можем себе позволить такую сумму заплатить. Ну, там какой-то выход мы из ситуации нашли, безусловно, но понятно, что в вашем классе все могли эту сумму отдать физически?
Нет, я знаю, что пара человек тоже, здесь ведь я не знаю, могли они физически сделать или нет, или им, как и мне, это просто показалось формой безумия.
Угу. Вот форма безумия, правильно, сформулировали, да.
Ну, в общем, была еще пара человек.
Угу. Ну, я так понимаю, что, наверное, в том числе вы говорите про школу, но, наверное, я тоже бы сказал про школу, что задача школы в том числе и каким-то образом, ну, если хотите соблюсти права всех выпускников.
Я не знаю тонкостей отношения родительского комитета и школы. Ну, честно, вот никогда этим вообще не влезал в это, а с того момента, как я сам школу окончил, прошло уже столько лет, что...
Вы не помните, сколько у вас на выпускной собирали?
Да, рублей по 10, наверное, и это были большие деньги, и, а может быть, и ничего не собирали, на самом деле. Я не помню никаких банкетов, кстати. Вот, я помню, что нас отвезли сначала к линии обороны на Ленинградку, к ежам, к этим, значит... Потом на Красную площадь мы просто гуляли до утра. У кого-то был портвейн, значит, с собой. Вот. И так мы тихонько его из портфеля попивали. Ну, все как у людей.
Все как надо, да.
Ну, да.
А самый главный вопрос, а как дочка-то отнеслась к этому вашему решению? И было ли это ваше решение или
ее? Нет, это как раз ее было практически решение, так что я с нее порадовался.
Ну, это благородно, красиво.
Ну, да.
А я понимаю, что разговор, наверное, вести просто вокруг этой ситуации не очень правильно, и в то же время делать какие-то глубоко идущие выводы тоже, наверное, сложно, потому что, ну, я не знаю, наверное, 99% наших слушателей, когда услышат, я назову сумму, да, что там 200 тысяч, по-моему, да?
Нет, больше. Я не стал называть.
Больше 200
тысяч. Ни номер
тысяч.
Школы, ни ближе к тем местам.
Ближе, ну, да, безумие, сумму, конечно.
Чтобы все-таки как-то... Не переходить на личности.
Угу. А, но, тем не менее, понятно, что, ну, не знаю, вот вы сейчас рассказали эту историю про советское время, про 4 тысячи за стол пожаренную рыбку и спор на 10 тысяч. Было ощущение, ну, когда я слушал, да, было ощущение, что, наоборот, как-то это какая-то для советского общества некая нетипичная ситуация. Но, во всяком случае, об этом,
ну, конечно,
не писали в газетах.
Разумеется.
И не показывали по телевизору.
Ну, конечно, нет.
А сейчас это, ну, если не норма, то сплошь и рядом. У кого-то яхта, у кого-то, ну, рублевку мы все знаем.
Давайте не сплошь и рядом. Я думаю, что это меньше 2% населения нашей страны. А большая часть населения нашей страны живет бедно. И, к сожалению, за последние годы беднее и беднее. И там какие там яхты? О чем вы говорите? Москва – это вообще отдельное место. А в Москве еще есть такая небольшая часть, которая тоже отдельное место. Но это же не лицо России сегодня, понимаете?
Ну, мы возвращаемся как к вечному вопросу, да, но люди вам скажут, ну, они же заработали, они же все сделали своим собственным трудом, они, кто-то умом или кто-то не умом.
Да мы с этого начали. Есть какие-то правила приличия.
Угу.
Вот, например, у очень богатых людей несколько лет назад в Европе, в Америке, было правилом, не правилом хорошего тона, а вот так, как то они ходили в дешевых, в пластмассовых за $30 этих
часах,
да, которые в любом аэропорту продаются. Нигде в мире человек, заработав, скажем, первые там $100 000, не потратит их на свой автомобиль. Это бред. Он купит себе экономный автомобиль, а остальное вложит, ну, в свое дело. У нас же не так, да? Я надеюсь, что это все постепенно выправляется, но уж очень медленно.
А выправляется? Просто...
Мне кажется, выправляется.
А как? Там... За счет чего?
За счет того, что вода камень точит, за счет того, что мир все равно тяготеет к гармонии, как ни верти. Но вот все качается, качается и установилось.
Я вообще страшный вопрос задам. А вы «Дом-2» смотрели когда-нибудь?
Нет.
Нет? Но вот я смотрел.
Зачем?
Да, не знаю.
Ну, вам, может, надо,
вы журналист. Мне по работе, да. А, оправдался я вдруг неожиданно. Но смысл в том, понятно, что это, конечно, не как в фильме «Курьер» я видел нашу молодежь, но, тем не менее, какое-то средство общества там есть. Разговор о деньгах там, ну, это номер
один. Это мне понятно. Я иногда так переключаю, да? Ну, вот он мелькает. Все время какие-то здоровенные, накачанные мужики, значит, вот такие в майках, и еще жрут все время. Идите работать, мать ваша. Что вы тут делаете?
Мы прервемся буквально на минуту. У нас в гостях Андрей Макаревич.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Павел Садков, у нас в гостях Андрей Макаревич, мы продолжаем наш разговор. Вот я про воду, которая точит камень. Мне кажется, она в другую сторону точит камень. То есть везде, где мы включаем телевизор, нам показывают, ребят, надо жить богато. Главное там для девочки богато выйти замуж за хорошего человека, который постоянно имеет там какой-то доход. Для мальчика много зарабатывает.
Помимо телевизора, есть другие источники информации. Я никогда телевизор не считал лучшим из источников. А последнее время не считаю его еще и достоверным источником. Поэтому... Ну, не смотри, слава богу, не как в фильме «Заводной апельсин», тебе не вставляют растяжки на глаза, чтобы ты моргнуть не мог. Выключи ты, елки-палки. Возьми книжку, посмотри кино хорошее.
Людвига Вану послушай. Да?
Послушай музыку. Сегодня можешь спокойно любой фильм найти и посмотреть. Такое количество сделано великих фильмов за вообще время существования кинематографа. Не пересмотреть же.
Ну, мы же понимаем, что такое массовое. Ну, уж кому, как
нет,
не вам, как
нет,
ты понимаешь, что
не
такое массовое.
Нет, нет? Нет, мы говорим, массовое состоит из массы индивидуальности. Это все очень разные люди. Не надо их сваливать в какой-то один газон такой.
Я, наверное, с вами не соглашусь, потому что мое поколение ваше творчество знало прекрасно. Ну, и я в том числе, зная людей, разговариваю с своими ровесниками, какими цитатами из ваших песен, мне не надо объяснять, откуда это. А скажи я это своему сыну, он этого не поймет.
Это не значит, что они глупее, они просто дальше от нас по времени, это совершенно нормально.
Так я про массовость, но вот смотрите, наше поколение... Вот
а следующее поколение вообще не будет знать нас, и это совершенно нормально.
Так вот это же массовость,
но то есть... Нет, это просто проходит время, ага. Поймите. Но всего есть срок годности свой, да? Когда говорят, что это навсегда, я морщусь. Ничего навсегда в природе не существует. Все имеет начало, имеет конец. Что-то помнят 5 лет, что-то помнят 50 лет. Нас помнят уже черти знает сколько времени, 40 лет с лишним. Для меня это большое чудо. Угу. Слава тебе, Господи. Но рассчитывать на то, что нас будут помнить, как Бетховена, там 300 лет, я сильно сомневаюсь, что это произойдет. И вообще человеческая память на глазах сокращается. Просто человечество меняется, меняется природа человека на глазах. Но... С этим ничего не сделаешь. Это вот так обстоят дела.
Но если мы говорим о том, что хочется, ну, наверное, хочется, да, чтобы ну, мы к богатству относились как-то, наверное, спокойнее.
Хочется, чтобы мы к родителям относились по-человечески. Хочется, чтобы мы друг к другу относились доброжелательно.
Безусловно.
Чтобы мы к богатству относились
но спокойнее. Но к этому же как-то можно учить? Или...
Да, этому можно и нужно учить, но этому нужно учить в возрасте от 2 до 5 лет.
А, уже все, то есть, в
основном. Да, потому что это базовое представление... О том, что хорошо и что плохо. И кроме родителей это сделать некому. А если родители сами пребывают в тяжелой зависти от того, что у соседа дом повыше и машину получше, то, конечно, и детям их рассчитывать особо не на что.
А есть еще такой момент, я не сказал бы, что это плохо, но когда я первый раз побывал в Берлине, я был в шоке от того, как одеты люди на улице. Маечки какие-то, футболочки, девочки так очень скромненько.
При этом это стильно.
Да, это все очень, кстати, красиво, хорошо, здорово выглядит. При этом, ну, в нашей, ну, не знаю, культуре или в нашем восприятии мира, да, что женщина, как у нас, да...
Шуба в пол.
Советская женщина и на пляж появится в макияже, да? Ну, то есть это вот, ну, правда так, действительно?
Ну, всегда нас... тех же комплексов.
Это комплексы?
Конечно.
А может быть, это наоборот хорошо, как что он такие вот.
Нет, это не хорошо, потому что обычно это сопровождается серьезным дурновкусием очень. Одет богато и со вкусом, но не часто я это вижу. Потому что если это будет богато и со вкусом, это не бросится в глаза. Угу. Это только знающий человек заметит, что это богато.
Но мы же понимаем, наверное, да, что в любом случае, ну, понятно, наверное, я соглашусь с вашей оценкой телевизора, что это не лучший источник информации, но это однозначно самый массовый источник информации.
Ну, ты что ж поделаешь? А,
мы же ориентируемся...
А что за тяга такая к массам? Мне надо ориентироваться.
Да?
Ориентируйся на себя. Ориентируйся на себя, ориентируйся на какие-то свои ориентиры.
Ну, то есть, по большому счету, вопрос-то так, да, не обсуждать всех остальных, а делать что-то самому.
Ну, конечно.
Но мы же сейчас сидим с вами, обсуждаем в том числе, наверное,
и... Это ваша работа, а я пришел, потому что хорошо отношусь к вашему радио.
Нам это очень приятно, за это огромное спасибо. Мы к вам тоже хорошо относимся. И тогда такой вопрос. Смотрите, если мы говорим о неком воспринятии мира, да, и неком... понимание того, что мы хотим получить от наших детей, ну, исходя из школы. В школах, может быть, какие-то уроки ввести хорошего тона, там, как поздно. Правильно себя вести.
Поздно, поздно. Это будет иметь обратный эффект. Это будет посмешищем для учеников. Я еще представляю, на каком уровне это будет подано. Мне страшно повезло. У нас был великолепный учитель литературы. Великолепный. Может быть, благодаря этому я начал писать стихи в 9 классе, в 8. И мне казалось... У меня же не было возможности сравнить то, что происходит у нас на уроках литературы, с тем, что происходит в других школах. Угу. Когда там ребята из соседних школ плевались, говорили, ой, литература, я думал, что им так не нравится. А потом я понял, это просто нам очень повезло. Вот бывает такое. Остальным не повезло. Все, что касается тонких вещей, вещей морали, вещей вкуса, это вообще не очень вербальные вещи, да, и это очень сложно преподавать. Особенно, если дети с детства подпорчены.
По поводу детей, которые подпорчены, во все годы, во все века, наверное, существовало, ну, по-другому называлось, но существовало понятие мажоры, да, люди, которые имеют, ну, с детства какие-то другие возможности.
Но и... разными словами называлось.
Да, разными словами называлось, да, совершенно верно. Как вы к этому явлению относитесь? И сейчас вы просто очень много обсуждают в обществе, в том числе там, и, там из-за стритрейсеров, там, ну, много поводов.
У нас не было... То есть, нет, были дети дипломатов там, значит. Как правило, были хорошие ребята и девчонки очень. И мы совершенно беззастенчиво пользовались привилегиями, которые они получили от родителей, потому что у дипломатов родители надолго уезжали куда-то за границу, и мы у них в квартирах устраивали черт знает что. Мы слушали их заграничные пластинки, выпивали из бара их напитки и потом разводили чаем. И... Не было никакого антагонизма. Ну, не знаю, была какая-то предхиповая, потом хиповая эпоха. Угу. И все было общечеловеческое. Да на, брат, если у тебя есть, давай там. А если у меня есть, я дам. Вот так это все происходило.
А почему сейчас это мажорство стало таким, ну, если хотите, вызовом обществу?
Не знаю. А мне трудно влезть в их шкуру. И, знаете, нет ни малейшего желания.
Но вас это не раздражает как гражданина, как члена общества?
У меня нет, это как бы не пересекается с моей жизнью. Вот. Среди моих ровесников это не наблюдается, слава тебе, Господи. Хотя, может быть, и наблюдается, но не среди моих друзей. Вот. А дети, они как-то уже сами решают свои проблемы. Они достаточно взрослые.
А есть ощущение, что нынешнее поколение, ну, вот молодые люди, они абсолютно аполитичны. Ну, то есть, вот, ну, как-то не то, чтобы вот что-то там
я
происходит.
Я все равно не принимаю слово «поколение». Ага. Кто-то аполитичен.
Опять меня к массовости, извините.
А да, кто-то аполитичен. Они все очень разные. Угу. Очень разные. У меня нет возможности вот сейчас идти и проводить большой социологический тест на эту тему.
Мы а собственным ощущениям вы не доверяете?
Нет, конечно. Конечно, нет, потому что они часто обманывают.
Угу. А, понятно, что, но тем не менее, если сравнивать, вы, не знаю, там в 20 лет вас интересовала политика?
Сейчас я попытаюсь вспомнить, где я был в 20 лет. Я был на 4-м курсе. А меня как раз выгнали из института. Значит, нет, политика нас не очень интересовала, потому что в этот момент, кроме музыки, меня вообще мало что интересовало. Я понимал, что мы живем в какой-то застывшей, забетонированной среде. которая не изменится уж на моем веку точно, что Брежнев будет как диплодок жить 800 лет. И надо как-то просто привыкать существовать в этом спёртом воздухе. Но, слава богу, у нас есть вот такие отдушины. У нас есть друзья, у нас есть музыка, у нас есть подвал, где мы можем репетировать, у меня есть гитара, все не так уж плохо. Вот так это было.
Прервемся буквально на несколько минут. Андрей Макаревич у нас в гостях. Меня зовут Павел Садков.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях Андрей Макаревич. Мы продолжаем наш разговор. Сейчас ясно, что, ну, не знаю, опять меня тянет к обобщениям. Уж извините, видимо, у меня что-то с головой. Но есть, я по себе, опять же, сужу, наверное, прежде всего. Я понимаю, что социальные сети, ну, занимают большую часть моего личного времени, а у многих людей еще больше. Ясно, что, ну, я, опять же, смотрю на своего сына, чтобы конкретности, и у него тоже очень много времени уходит именно на компьютер, на что-то там, где-то там общаться. Вот эти моменты подвалов, гитар, подъездов, не знаю, там, выездов на природу, как-то вам нет ощущения, что это ушло? Опять же, ну, не по конкретно, а конкретно ваше.
Конечно, ушло и заменилось другим. Вот удивительное дело. Смотрите, писатели-фантасты, взрыв их творчества, в общем, на 60-е годы пришелся, на 70-е, да? Угу. Они предсказали все. Мобильные телефоны, полеты на Марс и на Венеру, там, генетические опыты. Никто из них не предугадал интернет. Вот ни в одной книге не существует такой смелой догадки. И эта штука действительно пожиратель времени, страшный, за что я его не люблю. Потому что я пришел домой поздно, там, вечером, вообще надо идти спать, пока я на почту ответил. Еще полчаса прошло, и вот тут, думаю, дай-ка я на Фейсбук загляну, просто вот на страничку посмотрю, что там. Ёлки-палки, еще полтора часа прошло, понимаешь? Это отвратительно, на самом деле. И, в общем, ничего там хорошего не сделал. И ничего толкового не узнал. Так что я очень стараюсь себя бить по рукам.
Ну, можно сколько угодно себя бить, но это есть, вот эта часть нашей жизни.
Есть, и... есть. И с этим приходится считаться.
По воздействию на мозги я вдруг понял, что я, наверное, могу предсказать свою ленту, что я увижу там завтра. Ну, это зависит от моих друзей, которых я знаю. То, что
я напишу... не всегда, потому что, да, потому что происходят какие-то новые события, я от них узнаю, что именно. И у меня довольно круг друзей не широкий, я в друзья... записывал тех, кто действительно мои друзья там по всему миру. Поэтому бывает очень интересно. А просится ко мне страшное количество людей, естественно, друзья, но незнакомых я не записываю. Поэтому ко мне даже знакомый мой достучаться не может. Там это все вот переполнено. Очередь такая.
Ну, вы, не знаю, там количество лайков считаете. Там,
ну, зачем? Какая... Нет, ну, бывает удивительно, конечно, когда ты что-то повесил, и на глазах это... Тут ты вдруг представляешь себе количество людей, которые в этот поздний час сидят у мониторов и постят это дело, все. И... Ну, хорошо, когда в том, что люди получили новое моментальное средство общения, которому ни границы, ни погоды, ни преграда, это уникально. То, что человечество, на мой взгляд, немножко не доросло до такого подарка, это тоже, ну, дорастаем, будем дорастать.
Понятно, что ваши посты в Фейсбуке, но, в принципе, вообще интернет-публика, люди, которые оставляют свои комментарии под незнакомым людям, ну, по моей практике, большинство из них негативные. То есть это люди, которые хотят написать какую-то гадость.
Меня почти не пишут гадости. Практически нет.
Но вы как-то спокойно к этому реагируете?
Абсолютно спокойно. Я же понимаю, кто и как это делает.
А то, что ваши посты или ваши заявления вызывают такую реакцию в обществе, причем, ну, я знаю людей, которые они изначально относятся к вашему мнению негативно. Ах, это Макаревич сказал? Извините.
Вот, ну, дай Бог здоровья. Наоборот, я что? Ну, я не истина в последней инстанции.
Ну, для вас важно, какое впечатление вы производите?
Нет. Вот этот... Нет, мне важно просто поделиться. Если эта мысль меня мучает настолько, что я ее уже в себе удержать не могу, да? Угу. Ну и дальше смотрите, каждый как понимает. Угу. И все.
Понятно, что, ну, Facebook формирует в том числе и какие-то вкусы в плане рекомендаций. То есть там постоянно новый сериал, новая музыка. Вы о новой музыке откуда узнаете? Это тоже Facebook?
Мне присылают друзья довольно часто из разных стран только появившиеся какие-то штуки. Причем, зная, в общем, мой вкус, они почти не ошибаются. Угу. И если это что-то замечательное, я, конечно, это пускаю дальше, потому что это заслуживает внимания.
Просто. А сколько новой музыки вы слушаете?
Я специально не слушаю новую музыку. У меня нет такой задачи. С 9 до 10 прослушивания новой музыки. Мне вполне хватает той, которая меня окружает.
Окружает в машине? Там...
В машине, в голове, на полке. Я когда рисую там, или что-то делаю, там, я ставлю винил, например. У меня много хороших альбомов 50-х, 60-х годов. Я обожаю.
Ну, ваше пристрастие можно тебе как-то обозначить? Ваше музыкальное пристрастие? Или они очень широкие?
Они весьма широкие. Я... Вот под классику работать трудно, потому что она все-таки... Ее слушать – это уже работа. А, скажем, под старый джаз работать замечательно совершенно. Под старый биг-бит какой-нибудь, под блюз работать замечательно.
А не могу не спросить про новые, ну, сейчас... То самое массовое сознание, от которого я все пытаюсь уйти, но у меня не получается в течение этой программы, говорит о том, что очень много людей смотрят иностранные сериалы. Ну, это гигантская мода на иностранные сериалы.
Это очень сериалы. Легко объяснить. Они просто гораздо качественнее.
Это наши. Правда.
Вот и все.
Но вы их смотрите для вас?
Смотрю.
А какие стали для вас открытием? Или...
Покупаю, и смотрю, и по старинке смотрю на дисках. Потому
не говорите это, не говорите это.
Буду
жизнь.
Говорить, почему на... Не левых, не пиратских, нет. Ага. Вот, это довольно дорого, но тем не менее. Но я буду сейчас какие-то истины произносить, говорить, что «Карточный домик» – это хорошо, или там «Сьюз» – это замечательно, да, или там «Мир Запада», или «Молодой папа». Это чудесные совершенно фильмы с потрясающими сценаристами, с великолепными актерами, с фантастической работой художников. Вот по-настоящему... Вот то, что мы считали кином настоящим, вот оно все ушло вот в эти сериалы. А кино сначала превратилось в рекламу компьютерных игр, а потом, когда это уже съели, оно стало возвращаться в кино, а что-то уже жидковато. Я посмотрел претендентов на «Оскар» и несколько расстроился, честно вам скажу, потому что... «Ла-Ла Лэнду» дать, там сколько они, 6 получили «Оскаров» или 4, да? Ну, незаслуженно это. Я понимаю, что на «Бесптичьей» и «Жопа соловей», извините, но фильм, который срисован с потрясающих фильмов 30-х и 40-х годов, им проигрывает, потому что там же, если возьмем фильм с Джином Келли, там, с Фредом Астером, тоже одним планом снято номера. Но номера поставлены лучше, музыка написана лучше, танцуют люди лучше. Все это было выше классом. И вот этому эрзацу надо давать премию сейчас. За что, собственно?
Ну, сериал уже нельзя дать «Оскар», поэтому...
Я думаю... Нет, это по Жванецкому. Кто иностранные машины не видел, тому наша вот такая. Ну, вот не смотрели старых фильмов, забывают. Оказывается, можно каждые 5 лет делать какой-то сиквел, да, там, ремейк. Угу. Потому что выросло новое поколение оболтусов, которые того «Человека-паука» не видели. Уже, по-моему, 4-й по счету, где все с нуля начинается. Ну, это трудно назвать искусством. Это ремесло такое, приносит деньги, видимо, большие.
Как вам кажется, не странно, что любой фильм, даже не вышедший фильм «Матильда» про Кшесинскую, вызывает гигантское количество споров, драк.
Далеко не любой. С Матильдой, ну, нашлись дурачки, которые устроили скандал. Ну, помогли учителю за бесплатно сделать бешеную рекламу. Теперь все будут ждать выхода с нетерпением. Выйдет он, безусловно, никуда он не денется. Ну, так бывает.
А то, что вообще общество... Ну, понятно, что общество каким-то образом, наверное, должно влиять на искусство, с одной стороны.
Общество не должно влиять на искусство, нет. Зачем обществу влиять на искусство? Упаси Господь.
Но мы понимаем, что, наверное, искусство не может существовать отдельно от общества, ну так, для начала. Нет, то есть ясно, что если что-то происходит, наверное, это вызывает какую-то реакцию, порой
искусство,
эта реакция может быть неадекватной.
Понимаете, значит, в цитате Ленина, да, не быть понятно народу должно быть, а быть понято народу, если переводить с немецкого точнее. Так вот, большая разница. А нам говорят, когда надо, что искусство должно быть понятно народу, как дедушка Ленин говорил, ну, в советское время нам все время говорили. Нет-нет, понято должно быть. Не будет понято, это проблема народа, а не искусства.
Но мы же понимаем, что сейчас время, когда понять, где начинается искусство и заканчивается халтура, ну, тоже очень сложно, но справедливости ради.
Ну, а чего? Вот, вот вам принесли миску еды. Вы поймете, она тухлая или она свежая?
Пока не попробую, конечно.
Но вы попробуйте, и тут же поймете. И тут семи пядей во лбу ведь не надо, правда?
Это верно.
А почему вы так, собственно, не доверяете нашему зрителю в плане, скажем, кино или литературы? Бывает более сложное кино, а бывает более рассчитанное, так сказать, на более широкого зрителя. Ненавижу слово «массовый». Это сознательно тот путь, который режиссер выбирает. Я это делаю для какого-то узкой группы людей, или я делаю, хочу, чтобы это вот всем понравилось. Хотя всем не бывает никогда, да?
Ну, это да, конечно.
Вот. Но это не значит, что это кино второго сорта, это кино первого сорта, ничего подобного. И там бывает хорошо, бывает плохо.
Но сейчас очень легко сыграть на чувствах людей, сказав, ну, например, многие не видели какой-либо условной, хотя вполне конкретной выставки, да, в некой выставке, сказать, что там есть некая порнография, и любой нормальный человек скажет, конечно, порнографию нельзя показывать, убирайте. А не посмотрев,
подождите,
не узнав.
Я нормальный человек.
Безусловно.
Я скажу, покажите, что там.
Угу. То есть перед тем, как взять топор и пойти громить выставку, вы посмотрите, что там находится.
Ну, естественно. А что ж, мы сначала убьем человека, а потом спросим, кто это был?
Ну, а если вам не понравится, вы имеете право громить
если
топором?
Если мне не понравится, я объясню, почему. Только и всего. Это будет мое частное мнение, не более того.
У меня закралось впечатление, что сейчас некие общественные организации вполне могут управлять процессом, что там, театрами, ну, слушайте, мы знаем, да?
Давайте не сгущайте краски. Когда на меня лили ушаты всякого разного, там, года полтора назад,
да? Да, было.
Вот, ты там в тех же социальных сетях смотришь, Господи! А потом ты понимаешь, это же 20 человек всего. А потом ты начинаешь смотреть, они повторяются еще. Так их не 20, так их 10. И чего ты так огорчился-то тогда? Успокойся. Что? Ну, орут. Есть люди, которые орут. Есть люди, которые им подставляют лесенку и репродуктор, чтобы они орали громче. Это не мнение народа. Послушайте.
Ну, тут я готов согласиться.
Ну, вот и все. Отдельных мерзавцев и дураков я предпочитаю не обсуждать, потому что мы по-любому им только рекламу делаем.
Прервемся буквально на минуту. У нас в гостях Андрей Макаревич. Меня зовут Павел Садков.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
В гостях у нас Андрей Макаревич, и мы продолжаем наш разговор. Если мы поговорили о кино, немножко о музыке, а что вы думаете про литературу? Потому что я знаю несколько писателей, которых называли последним русским писателем за последние лет 20.
Кто называл? Вот, ну, хорошо, ну, кто-то назвал, ну, кто-то ляпнул чушь, да? Вот зачем мы сейчас ее тиражируем?
Ну, мы же без фамилий в тираже, мы просто рассуждаем, там, есть ли писатели или нет
вот
сейчас.
Я, это таких вот определений, я просто вот обхожу их вот так вот. Я узнаю, я там смотрю какой-то пост Димы Быкова, который пишет, очень советую прочитать эту книжку. Для меня его мнение что-то значит. Я эту книжку найду и прочитаю. Ни разу еще я не разочаровался, например, да? Я так Водолазкина узнал, да?
Потрясающе, ну, да?
Все же очень просто. Ну, можно вот сюда лезть, а можно вот сюда лезть. У всех есть свобода выбора сегодня пока, слава богу.
А если говорить о не так давно, был сериал «Таинственная страсть» по книге Василия Павловича Аксенова, да, где показали шестидесятников, и очень много, опять же, было споров, можно, нельзя показывать. Вот, не знаю, видели, не видели?
Как... Видел.
Какое ваше отношение?
Я эту эпоху обожаю, потому что я ее немножко помню, но... В силу возраста я ее, конечно, не застал. И я ее так уже захватывал задним числом. И людей этих я знал и знаю. И Василия Павловича я знал достаточно хорошо. У нас были очень хорошие отношения. Я считаю, что у фильма этого плюсов больше гораздо, чем минусов. Во-первых, потому что вообще... нам напомнили об этом недавнем, удивительном, очень необычном для нашей страны времени, которое родило большое количество очень талантливых людей. И не вредно об этом помнить, иногда вспоминать и посмотреть. Интерпретация, окей, это художественный фильм, это не хроника исторических событий. Я считаю, что Хаматова гениально сыграла совершенно Ахмадульну, просто она в нее перевоплотилась. Претензии какие-то у меня тоже есть, но они значительно мельче, чем, чем удовольствие, которое я от этого получил.
А что со стихами происходит? Но есть ощущение, что... Ну, это вид искусства, который, ну, либо умирает, либо отошел куда-то на второй план.
Слушайте, вот то, что в те же 60-е годы на стихи собирались стадионы, это как раз не правило. Это огромное и очень редкое исключение из правил. И ни до, ни после такого нигде не было. А в мире, насколько я помню, вообще никогда не было. Вообще стихи – это достаточно элитарная вещь. А мой товарищ Миша Генделев, замечательный поэт, говорил, что стихи вообще не для людей пишутся. Они пишутся для неба. Нет, людям читать не возбраняется. Ну, не обязательно. Я знаю великолепных поэтов. Знаю, в Киеве живет замечательный русский поэт Саша Кабанов. Который, кстати, там сейчас не очень у него простая жизнь, как у человека, который пишет на русском языке. Что идиотов везде хватает. У нас своих, у них своих. Но он гениальный поэт. Он действительно гениальный поэт. И я жду от него новых стихов просто постоянно.
Ну, по большому счету, то, что сказали про шестидесятников, но по большому счету у нас век весь был такой очень стихотворный. Воспринимали в салонах и Серебряный век, потом был и Маяковский с его этим...
Это очень массой. Здорово, что, наверное, отчасти те возможности, которые вообще дает русский язык, русская речь, а с другой стороны, вот эта традиция Серебряного века... А до этого пушкинская, до этого державинская. А с третьей стороны, то, что чаще всего поэт был сам по себе и не прислуживал он государству. И неизбежно он оказывался в конфронтации с властью, какой бы она ни была, потому что поэт, как творец, изначально свободен по природе своей, он не может никому прислуживать, тогда он будет ремесленником, а не поэтом. И это тоже привлекало внимание к поэзии. И очень нелегкие судьбы были у поэтов вообще во все времена на Руси, а потом в Советском Союзе, а потом в России. Наверное, поэтому поэзия в нашей стране – это нечто большее, чем, скажем, поэзия в Швеции. Или... Хотя в Америке тоже был взрыв в 60-е годы бардовской песни и этой поэзии протестной. Это было очень, очень ярко. Дилана, Донована, Джон Байеза, кто угодно.
Когда сейчас в юмористических программах издеваются над бардовской песней, что стало такой уже общим местом как по Петросяну, по бардовской песне пройтись, там вот как-то вас не задевают такие вещи?
Не... Меня ничего не задевает, я просто думаю, вот чем тратить энергию свою и время жизни на издевательство над чем-то, напиши что-нибудь хорошее. Ну, ты считаешь, что они писали не так, как надо. Напиши песню, как надо. С удовольствием. Ее человечество подхватит, если это будет как надо.
А, понятно, что какие-то вещи, не знаю, формы выражения, формы общения с зрителем, наверное, устаревают. Бардовская песня устарела, как вы считаете?
Все идет вот такими волнами. Да, устаревает, а потом это забывается, а еще через какой-то короткий отрезок времени... Это опять возникает как новое явление.
Не могу не спросить про единственную программу на нашем телевидении, которая идет с вашим портретом на стене.
Да.
Да, программа «СМАК». Это вы ее тогда прикрепили, ваш портрет тогда, нет? Или
нет,
это...
ну что, я похож на идиота. Вешать свой портрет, да. Ну просто я ее произвожу до сих пор. Вот, Ваня Ургант, я его пригласил заменить меня, когда я понял, что мне просто уже не так интересно, как было раньше. Это настоящий артист может всю жизнь изображать интерес, играть его на сцене. А я не настоящий артист. Я не знаю, как это делается. Поэтому, когда мне интересно, всем интересно. И если мне будет неинтересно, я понял, что смотреть на это будет неинтересно. А Ваня замечательно это делает.
А вот эта легкость, вообще я понимаю, что на мое ощущение, мы поговорили про иностранные сериалы, у меня есть ощущение, что наш сериал-то немногим, не то, что немногим хуже, но есть очень неплохие, которые
есть неплохие,
большой любовью сделаны.
Я думаю, что они со временем будут лучше и лучше. Это еще связано с количеством денег, которые на них тратят. Сейчас у всех денег мало.
Угу.
И... С сериалами та же история. Я просто знаю, что творится, сколько заморожено проектов.
Угу.
Это влияет. Нельзя. Можно картинку нарисовать карандашом на бумажке, а кино нельзя так снять. Оно объективно требует затрат. Если ты хочешь, чтобы это был качественный продукт какой-то.
Угу. Возвращаясь к вот этой денежной истории, да, и к тому, с чего мы начали наш разговор, я понимаю, наверное, что... Может быть, не такая большая проблема, что там какая-то большая сумма, дети хотели устроить какой-то выпускной. Я к чему? Ясно, что это часть вот этой самой культуры, о которой мы с вами говорим. Ну вот принято богато отметить выпускной. По большому счету, может быть, в этом, исходя из всего нашего разговора, ничего плохого тоже нет.
Это отчасти азиатская традиция, как на свадьбу, на свадьбу собирают, там, да, всей деревней, там, всем аулом. Обязательно денег нет, но 3 дня надо гулять, а невесту надо посыпать деньгами. Это какие-то вековые традиции, это тоже есть все. Все же перемешано очень сильно.
Мы понимаем, что честно говоря, я ничего не понимаю, как вот то, что мы начали говорить о необходимости формировать некий вкус, некое отношение к другим, да, но нет же, получается, ответа, ни рецептов, ни ответов.
Есть очень хороший рецепт. Вот ты знаешь, что хорошо и что плохо. Это очень просто. Это почти все это есть в 10 заповедях.
Угу.
Объясни это своему ребенку, пока ему 3 года. И все.
Ну, мы же понимаем, что это не всегда возможно.
Почему? Это всегда возможно. Это не всегда делается.
Нет, ну дети же могут не слушать тебя просто в этом.
А ты объясни так, чтобы они тебя слушали.
То есть в этом и есть как бы задача?
Конечно. Без ремня, который теперь сделали легальным, и теперь битье поощряется, как я понимаю. Вот. Вот без этого.
Спасибо большое, Андрей Вадимович. Это радио «Комсомольская правда», и у нас в гостях был Андрей Макаревич. Удачи вам.
Счастливо.
Спасибо.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».